Братья и сестры, давайте мы с вами откроем вместе книгу Есфирь. Книгу Есфирь. Вторая глава. Буду читать с 5 стиха. Есфирь, вторая глава. Буду читать с 5 стиха. «Был в Суза, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонию царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадасы, она же Есфирь, дочери дяди его». Так как не было у нее ни отца, ни матери, девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гигая, тогда взята была и Есфирь в царский дом под надзор Гигая, стража жен. С 10 стиха. Не сказывала Есфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Есфири и о том, что делается с нею. Друзья, вот текст Писания мы прочитали. Мне хочется отметить и тему. Мардохей – образцовый воспитатель. Мардохей – образцовый воспитатель. Нам знакома книга Есфирь, и думаю, что нам ее интересно читать было в свое время. Вот когда я еще ходил в школу, мне нравилось вот читать книги царств, я любил читать Даниила, Есфирь, Неемию. Вот, почему-то вот так читаешь, и интересные события, как вот оно развивалось, как Бог вступался, как вера была у людей. И вот здесь он воспитатель Мардохей. У меня некоторые будут пункты, но первое я отметил, это ответственность Мардохея. Первая ответственность Мардохея. Значит, здесь так сказано, что 7 стих, и был он воспитателем. Вот так, он воспитателем был, так Библия говорит о нем. Мы с вами тоже воспитатели, чувствуем ли мы эту ответственность? Вот на это хотелось бы тоже обратить внимание. Он чувствовал ответственность, такая у него была ответственность, я воспитатель. Я воспитатель, вот на мне эта ответственность. И так и отмечено, он был воспитателем. На съезде, когда мы были, то там рассказывал Геннадий Сергеевич Ефремов за воспитательницу, которая была у них в группе воспитателем, когда он был маленьким мальчиком. А перед этим с ней такое событие произошло. Похоже, она была с семьи, которые не знали Господа. И она попала в аварию. Машина переехала. И вот она пришла в себя в больнице, то ноги уже одной нет, а вторую собирают. Ну и в ней такое желание покончить жизнью. Ну а когда прошло некоторое время, стали посещать верующие в больнице. Вот, стали рассказывать. Ну а в ней мысли, ну кому я теперь нужна? Какая у меня будущность? Вот, девочка после такой катастрофы, и с одной ногой и та собрана, вот по косточкам. Вот, но все-таки она уверовала в Господа, нашла счастье в нем. Насколько я понял, так она одна была, но одна, семьи не имела. А совершала служение в церкви, она была воспитательницей, вот, и проводила детские занятия. И он говорил, что нам было все интересно, как она проводила. Она всегда старалась, чтобы не роптать, не возмущаться, что она только с одной ногой. Ну, трудно представить себе, что на занятие пришла сестра с костылями и с одной ногой. Вот, и детям интересно, и они не хотят разбегаться с этого занятия. То есть состояние ее духа, оно было возвышенное, она была воспитательницей и проводила детские занятия. И вот на этих детских занятиях росли и братья, и сестры. Один из них служитель церкви, и теперь в братстве совершает труд Геннадий Сергеевич Ефремов. Вот так Бог пользовался такими немощными сосудами. И там он по достоинству вечности оценит труд этой сестры. И вот он говорит, перед тем, как ехать на съезд, пригласили в больницу, чтобы совершить молитву над ней. Она уже старенькая бабушка, вот, и плохо себя чувствует, находится в больнице, и похоже, что, говорит, дело идет уже к переходу в вечность. И вот, говорит, когда посетили ее, она говорит: я хочу, чтобы совершили молитву, чтобы Господь исцелил. Или он хочет взять, пусть возьмет к себе. А если, чтобы я жила, пусть исцелит, чтобы я могла перед Богом преклонять одно единственное колено, чтобы могла на колени вставать, потому что сильно плохо ей. Ну и вот говорит, ну мы ей говорим, ну полежите, мы уже так помолимся над вами. Нет, говорит, она с большим трудом там помогли ей. Встала на это единственное колено, и братья совершали молитву. Друзья, это воспитательница. Воспитательница, которая хочет перед Богом колени преклонять. И в ней только одно колено. И она вот так душу вложила в детское служение. Вот, и теперь на съезде тот, с кем она занималась, так тепло отзывается о своей воспитательнице. Друзья, пройдет время. И мы не всегда будем такими, и если будет еще жизнь, будем уже старенькими, и кто-то скажет: эта сестричка занималась с нами, или этот брат занимался с нами, и внесли свой вклад в наше формирование сознания, как личности. И вот здесь Библия говорит, что Мардохей, он был воспитателем, он был воспитателем. Второе, друзья, отметим. Второе, я так отметил, отцовство Мардохея. Где это взял? Здесь сказано, что «и была она ему вместо дочери», конец 7 стиха, вот, что по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Вот так он к ней относился. «Это моя дочь, это моя дочь. У нее нет ни отца, ни матери, значит, она будет моя дочь». Друзья, у наших детей, с которыми мы занимаемся, есть родители. Вот. Но все-таки, если наши отношения будут как к своим детям, это мои дети, это моя группа. Николай Степанович Антонюк говорит, бывает отчет там, соберутся служители у них на совет, ну и отчитываются, как дела в церквах идут. И он говорит, мне нравится, когда служитель говорит, моя церковь, моей церкви, хотя может догматически церковь Христова, но когда вот так его понимание, это мое родное, это я там должен трудиться. Он говорит, как-то мне это, ну, приятно слышать. Друзья, вот Мардохей так понимал, она мне вместо дочери, у него было отцовство. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 14-15 стих, он так говорит: «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Вот так понимал апостол Павел. И он видел проблемы в Коринфе, и проблемы были большие. Там были споры между ними. Один говорит, я Павлов, а другой говорит, я Аполлосов, а третий говорит, а я Христов. И еще были проблемы там, связанные с пророчествами. Собирались на вечерю Господню. Он говорит, это не значит вкушать вечерю Господню. Вы так собираетесь, но это не значит. Вот я принял от самого Господа и вам передал. Вот так оно должно быть. Вот. И вот, друзья, он говорит, я родил вас. Ну, я понимаю, что для него было очень дорого, это было что-то близкое, родное, церковь в Коринфе. Он там трудился, благовествовал, они уверовали, образовалась церковь, а теперь вот так произошло. Вот. И он к ним обращается, говорит, вот, возлюбленных детей моих, пишет одно послание, второе послание, видно, не мог он там быть всегда. И для него они были возлюбленные дети. Друзья, дети у нас на занятии, молодежь в группе. Они чувствуют, что мы их любим, что они нами возлюбленные. И мы их любим, и они для нас дороги. Они такие чуткие, обязательно отреагируют. Любим мы их или нет. У нас в церкви мальчик участвовал, его звать Славик. Вот отец у него неверующий. И вот он выйдет, мама член церкви, и споет пение. И стих расскажет. Ну, мама сидит впереди. Вот он в первый класс пошел, потом же во второй, а потом перестал, не поет. Не поет и все, и не участвует. Был я у них в семье, и говорю, не участвует Славик. Она говорит, так говорю, а он не хочет. И как-то после собрания подошел по головке, вот так лажу, говорю, Славик, ты так красиво пел. Он действительно красиво пел. Ты споешь еще? Он говорит, спою. А стих расскажешь, расскажу. И он поет. Думаю, надо же, много не надо было. По головке его погладил. И он почувствовал теплоту. Вот. И теперь стараюсь это делать иногда. И все, и он поет и рассказывает стих. И это же хорошо. Хорошо, и думаю, как нужно мне быть внимательным. Вот. А есть и другие случаи, когда я этого не сделал. И человек уже не хочет петь, не хочет рассказывать. Его влечет в мир. И теперь я хочу к нему найти подход. А уже трудно, он уже повзрослел. И уже как-то держится на расстоянии. И думаю, ну надо же, упустил. И я виноват. Сделать бы все возможное. Вот они хотят. Хоть у них есть свои родители. Они хотят, чтобы они были для нас вместо дочери, вместо сына. Они этого хотят. Они располагаются к этому. У Мардохея это получилось. Она была ему вместо дочери. На одном из общений, вот брат из Германии рассказывал, он тоже присутствовал, и говорил, что у них в церкви заметил, что с молодежью одна сестра, ей уже лет 20 было, и говорит, и не в мире, и не в церкви, и ведет себя плохо, и одевается очень плохо, и вот замечания ей делают, а она как бы черствеет и черствеет, и он решил ее посетить. Я не знаю, он служитель или нет, ну, почему-то сердце расположилось посетить ее. Пришел он домой, вот, и совершил молитву, и говорит, я хочу побеседовать с тобой. Она так дерзко ему говорит, да и знаю я вас, вы сейчас начнете опять за одежды, за юбки, только это и видите. И говорит, нагрубила так сильно, нагрубила так грубо, вот, вот. Он говорит, я ей сказал так, мягким голосом сказал, я не за этим пришел. Я пришел сказать, что Иисус Христос тебя любит. Я пришел сказать, что мне очень жалко тебя. Я так хочу тебе помочь. И он говорит, так к сердцу я говорил и говорил. Она слушала, внимательно смотрела. А потом как разрыдалась, стала плакать. Плакать стала, так вот сокрушилось ее сердце. Ну и он говорит, мы помолились, и я ушел домой. Вот. Следующий день служения, похоже, это была суббота служения, и она приходит на служение, она совсем другая, внешний вид изменился, оказывается, она ночью она перебрала свой гардероб и не нашла, в чем прийти на служение, но она сама могла шить, поэтому она пошила себе юбку, как положено, она знает, как должно быть, вот, поправила все, внешний вид, пришла на служение, в ближайшее время она покаялась. И через время она заявила на крещение. И вот, говорит, идет членское собрание. На членском собрании задают вопрос, ну что побудило тебя, что такие вот перемены? Она говорит, заплакала немножко, там говорит, кто-то уделил мне внимание. Друзья, много ли нужно было уделить внимание? Говорит, кто-то уделил мне внимание. Друзья, как приятно слушать, когда для кого-то вот так дорого становится. Вместо дочери, как помочь? Как помочь? Как подойти? Вот. Можно подходить и очередной раз предъявлять претензии. И сердце будет черстветь, и вроде бы мы правы. А вот здесь так, была она ему вместо дочери. И апостол Павел Коринфянам говорит, у вас есть наставники. И он не говорит, что это плохие наставники. Он говорит, что наставники во Христе. Но он говорит, немного у вас отцов. Друзья, отцовство Мардохея. А теперь третья мысль. Третья мысль, друзья, ежедневная забота Мардохея. Я так себе отметил. А в основании я взял 11 стих. «И всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Есфири и о том, что делается с нею». Ежедневная забота, вот она уже взрослая, ее уже взяли. Взяли, потому что такой был приказ, они были там не по своей воле, они в плену были. И приказ был, что нужно найти вот для царя, вот царицу нужно найти, и мы знаем эту всю историю, я не буду повторять. И вот она там, во дворе женского дома. Ну и казалось бы, он ее воспитал, она уже в таком вот, ну, там она находится. Стоит ли ему приходить каждый день? Здесь написано, всякий день он приходил. Цель прихода какая была Мардохея? Смотрите, что он делал. Он, когда приходил, он наведывался, как ее здоровье. Он спрашивал. Думаю, что он об этом, это у него практика, возможно, была жизни, чтобы он интересовался вот у своей воспитанницы, как твое здоровье, как ты себя чувствуешь. И вот так он дальше это продолжает. Как здоровье? Второй вопрос, который он его интересовал. Что с нею делается? Друзья, что делается с детьми? Что с ними делается, что с ними происходит? Бывает, вот возрастные особенности, вчера спрашивали. Вот, бывает так, растет человек, и сам не знает, что с ним делается, и сам не знает, как он поступает. И порой не могут осознать, что просто идет развитие, бурное развитие. И человек растет, и может быть где-то и родители вот, превышают свои полномочия, больше предъявляют претензии, чем это на самом деле. Многого сами где-то не знают. Что с нею делается? Вот, как-то уделить. Или, может быть, ничего не делается. Улица воспитывает их. И они живут на улице, никто ими не занимается, потому что родители заняты своим. Что с нею делается? Он об этом интересовался каждый день. Каждый день. И ему не надоедало. Потому что он понимал, что он воспитатель. Он воспитатель, он эту ответственность себя не снимал. Рассказывали, что однажды трое детей без присмотра, они игрались там недалеко, а потом ушли за село. Ушли за село, а там было болото, озеро, они там бегали, это все с одной семьи. Упала девочка в это болото, оно стало затягивать. Ну, вторая идет помогать, ее стало затягивать. И вот так трое, все трое. И вот во дворе у матери три гробика похороны, жуткие похороны. Кто за это виноват? Никто не поинтересовался, что с ними делается, чем они занимаются, как их быт ежедневный происходит. Никто об этом не думал, и мама родная не думала. И поэтому такая трагедия, мама плачет, люди сочувствуют, кто-то ее осуждает, кто-то детей, кто как. А вот такая печальная картина, потому что не было дела никому, что с ними делается, как вот их жизнь проходит. Друзья, четвертое я отметил, внимательность Мардохея. Давайте мы прочитаем 21 стих. В это время, как Мардохей сидел у ворот царских, два царских евнуха, Гавафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Эсфире, а Эсфир сказала царю от имени Мардохея. Друзья, ну а вот здесь тоже, он каждый день еще он у ворот этого царского дома был. И был очень внимательный, что там идут за разговоры, что происходит. Ну, Мардохей, она уже царица, сиди уже дома, уже все, будь спокоен. Нет, он продолжает. Такое чувство ответственности удивительно. И он очень внимательный. Два евнуха о чем-то разговаривают. Ну, тут написано «замышляют». Замышляют. Я не думаю, что они разговаривали громко. Но Мардохей очень чутко все уловил. Замышляют вот руку на царя поднять. Вот, друзья, представьте себе, если бы это произошло, может быть, в стране была бы гражданская война. Вот, ну, убили царя, а кто следующий? Царица. А может быть, еще какой-то переворот был бы. Что ожидало бы царицу, какая ее судьба была в Эсфире. Но внимательность Мардохея, он ей передал, вот она царю рассказала, дело исследовали и все поставили на свои места. Как хорошо, что он был внимательный, он не был безразличный, что, где, как, он все выслушивал. Когда дело исследовали, оказалось, точно он рассказал. Бывает так, что где-то мы что-то и услышали, но не проявили внимательности, где-то точности не проявили, передали, исследуют, и мы оказались вот, нечестными. Получилось плохо. Плохо получилось и в глазах детей, и родителей. Но когда исследовали то, что Мардохей передал, было все было правильно. Как вот у Мардохея это удавалось? Внимательность. Друзья, невнимательность, она имеет свои последствия определенные. Ну, например, я не буду зачитывать, можно место Писания записать. Деяния апостолов, 20 глава, 7 по 9 стих. Там описывается, что собрание было одно, проводил его апостол Павел. И написано, в горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Павел продолжил слово до полуночи. А на окне сидит один юноша. Видели родители, что он сидит, видели воспитатели, что он сидит. Думаю, что видели. А может, и не обращали внимания. Обратили внимание, когда юноша уже на земле и поднят мертвым, а оказывается, это третье жилье. И он в беду попал, юноша. И обратили внимание все. Можно было бы этого избежать. Хорошо, что Бог милость оказал через апостола Павла. Они утешились. Вот. Но все-таки выпасть из окна третьего жилья – это очень большая опасность. И несет с собой серьезные последствия. Он мог бы остаться калекой на всю жизнь из-за обыкновенной невнимательности. Вот невнимательность, она несет с собой обязательно последствия. Брат Ваня в лагере, брат Ваня Легеза, по-моему, на семейном рассказывал. Вот, родители пошли покупаться на океане, в Америке это было. Маленький ребеночек бегает по берегу, ну что ему будет? Да ничего не будет, они тут рядом. И вдруг большой коршун, где он взялся, вот, камнем падает на этого ребенка, схватывает и на глазах у родителей уносит. Ну, там быстро это созвонились, службы определенные, вертолетом вычислили быстро, где это гнездо там на скале, все. Ну, танки могли взять, поклевали, склевали этого ребенка, вот орлята вместе с этим орлом. Какое горе! Какое страшное горе для отца и матери. И такое событие потрясающее. Ну, кто бы мог подумать, ну, чистый берег, что сверху вот так будет. Друзья, как важно внимательность везде проявлять. Этот коршун сегодняшний день такой внимательный, вот, так и смотрит, падает и хватает, и уносит порой на наших глазах. И кто-то уже перестает детское занятие посещать, кто-то уходит в мир, вот, кто-то уходит из дому, коршун схватил, унес, и все, и уже все, похороны. Вот, или решение церкви принимает. Как это печально. Вот, друзья, внимательность у Мардохея была. Мардохей сидел, внимательно слушал, что делается, во все вникал, вот, и было хорошо. Друзья, и пятое я хотел отметить, что Мардохей, он для Исфири имел авторитет. Так я записал, авторитет Мардохея. 20 стих я прочитаю. Исфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей, а слово Мардохея Исфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. Друзья, 18 стих говорит, что царь сделал большой пир. Исфирь, она уже царица. Вот. И представьте себе удивительное явление. Царь не знает родство, не знает родственников ее. Она царица, родственников он не знает. И еще царь не знает, с какого она народа, тоже ничего не знает. Все полностью вот от него это скрыто. Я не думаю, что царь был такой вот глупый человек или невнимательный и не придал значения, кого он берет себе в жены, кто будет царицей. Я об этом не думаю. И тем более вот этот человек, который надзор вот над женским домом, он тоже во все должен был вникать. Но как ей это удалось, понимаю, что она честно вела себя, но придерживалась того, что сказал Мардохей. Она не говорила. Раз он сказал, она это слово держала, потому что она уже знала в жизни, знала, что если он говорит, и она слушается, будет очень хорошо. И вот он для нее имел такой авторитет огромный, что когда она положение заняла намного выше его, намного выше всего народа и своего, и родственников, и всех. Она царица, уже все, уже достигла царского достоинства. Но он авторитет не потерял. Представьте себе, друзья, какой авторитет имел Мардохей, имел этот воспитатель. Как вот он мог заслужить этот авторитет. Годы он ее воспитывал, он так с ней поступал, вот, что она уже царица. Сейчас бывает так, Только-только там возраст пришел уже, какой там авторитет, и родители не авторитеты, и служители, и воспитатели, да никто, никаких авторитетов не признают. Делают, как им кажется, правильным, вот так будет моя свадьба, вот так пойдет моя жизнь, вот так оно будет. Друзья, конечно, это дерзко, и не всегда в этом виновны воспитатели и родители, но с нашей стороны сделать все, чтобы иметь этот добрый авторитет, иметь доброе влияние, и тогда мы можем управлять людьми, можем в добром направлении, и не будут потерь, не будет потерь. Друзья, я теперь хотел бы перейти к следующему. Результат правильного влияния Мардохея. У меня в этом будет три пункта тоже. Результат правильного влияния Мардохея. И мы откроем с вами четвертую главу Эсфир. Прочитаю 15 и 16 стих. А прежде скажу, что события развивались так, что есть уже приказ уничтожить всех евреев во всем царстве. И приказ уже везде известен. Вот, читаю 15 стих и 16. «И сказал Эсфирь в ответ Мардохею, «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Друзья, первое, что я здесь отмечаю, она была научена, как поступить в безвыходном положении. Вот результат такого воспитания. Она знала, что делать, когда не знаешь, как поступить, когда тупик, когда все уже, дальше нельзя идти. Она говорит, 3 дня, и днем, и ночью не ешьте и не пейте. Это 3-суточный пост. То есть в жизни... У них были посты, и был этот пост. И, может быть, не один раз, что она могла не запомнить его. Вот, потому что они были в плену. И в плену разные ситуации. Ими могли пренебрегать, с ними могли не считаться. Вы пленники, так могли к ним относиться. Но пост и молитва, и Бог заступался, они же дети Божьи были. Они с Божьего народа были. И вот, друзья, она говорит, 3 дня, ни днем, и ночью, не ешьте и не пейте. То есть она была научена, как поступить в безвыходном положении, что теперь делать. И это воспитание Мардохея такое. Рассказывали, что в одну семью приехал брат, это знакомый случай, думаю, для нас просто к этому он подходит. Приехал брат, и девочка там заболела. И он говорит, сейчас что у тебя болит, сейчас я таблеточку. Она говорит, не надо, а девочке годика 4. Придет папа, вот, помолится Богу, и Господь исцелит. И брат говорит, мне так стыдно было, папы еще не было, где-то он был занят. Вот так стыдно было. Девочка маленькая, но она уже знает, что когда ей сильно плохо, папа Богу помолится. Этому она была научена в родительском доме, что папа помолится Богу, и Господь исцелит. И дальше знает, как папа поведет. Но папа никогда, видно, так не делал, что если плохо, сразу таблетку. Сразу, вот это болит, раз тебе эту таблетку, вот так. Вот, друзья, как это важно для нас, вот на это обратить внимание. Один брат рассказывал, тоже у нас в лагере, 2 года назад, вот на семейном, он говорит, что когда ему было, по-моему, 17 лет, и он сестре своей говорит, я буду неверующий, я верующий не буду. Он заплакал, а потом говорит, и 3 дня кухня не работала. Она рассказала отцу и матери, говорит, никто кушать не готовил. Все, это было 3 дня. Все, на кухню никто не заходил, там ничего не жарилось, ничего. И это было 3 дня. Вот, все молились в доме, траур, и он в доме. И он понимает, что сестра рассказала отцу и матери. Да у нее и замысел был такой, чтобы не напрямую через кого-то передать. А потом на 3-й день отец его отозвал в комнату, стал беседовать. Он говорит, мы там плакали и молились, и я теперь верующий. Друзья, как хорошо, дети Божьи, они знают, что делать теперь, как быть теперь, кто-то сказал, что будет неверующий, что теперь делать, вот, как это приятно, это оставляет вот добрый след, и теперь он сам отец, И теперь, если вдруг он что-то услышит или в детской группе, он знает, что делать. Пост и молитва. И все приходит в движение. Бог дает благодать, и дело поправляется. Друзья, второе, какой еще результат правильного влияния Мардохея. Второе у меня так отмечено. Она за истину готова была умереть. Вот 16 стих, конец стиха. Она говорит, и если погибнуть, погибну. Я пойду. Это против закона, который существует. Но истина дороже. И если погибнуть, погибну. Друзья, вот иногда люди поступаются с истиной. Поступаются как-то, ну что будет, может быть я окажусь, может меня не будут уважать. Вот как-то вот бывает и в церкви такой вот настрой. А кто встанет за истину? Ну может тебя не будут уважать, может не получится, может еще как-то. Она говорит, я пойду. Вот, мы знаем из истории за Яна Гуса, я только повторюсь, это рассказывали в одной, рассказывали так, что детское занятие проходило, давно-давно это было, и учитель этой воскресной школы, вот, он рассказывал, как мучили верующих во времена Нерона, как их сжигали на кострах, а было зимой, печка топилась, и учитель слышит запах такой горёный, неприятный. Поворачивается, один мальчик руку поставил на раскаленную плиту, а другой прижимает, и зубы сцепил, и так стоит. Это был мальчик Ян Гус. Вот. Учитель говорит, что ты делаешь, быстро забрал. А он говорит, я хочу попробовать. Получится у меня, если придется мне за Христа, я хочу попробовать. Вот мог учитель так передать, вот, как страдали, как верность хранили, но не отрекались. А потом прошло время за то, что Ян Гус провозгласил, открыто встал за истину. Он был приговорен к сожжению на костре. Был разожжен костер, и перед этим, если не ошибаюсь, он сказал, распознанной правде нельзя изменить. И шагнул в костер. И горит он в костре. Ну, одна веточка в стороне оказалась, знаете, как в костре, обгорела и тут. И бабушка берет что-то нехорошее, сказала эту веточку туда, ну, чтобы жару ему поддать, он же ж еретик объявленный, туда. А он говорит, святая простота. Друзья, как красиво. Но это с детства было заложено в этого ребенка, заложено, как стояли, как верность хранили. Это работа этого воспитателя была такая, так он мог, что ну, на такое пошел он, даже шмалил свои пальцы, хотя ну, не стоило бы этого делать. Вот. А потом вот так запечатлел вот стойкость за истину своей смертью на костре. Друзья, пусть Бог благословит нас с вами, чтобы дети, которых мы воспитываем, они за истину не боялись. Не боялись ни страданий, ни скорбей. Не нужно их страшными историями пугать. Не нужно. Но на основании Священного Писания, чтобы нам их вдохновлять, вот, если нужно идти путем страданий, чтобы они этого не смущались, не боялись, истина для них должна быть дороже жизни. И это вложить на нас с вами такая ответственность. Вот так получилось у Мардохея. И она заявляет, я пойду, если погибнуть, погибну. Вот так она заявила. Бог, конечно, вступился. И третье, друзья, результат правильного воспитания, я для себя отметил так, спасение Божьего народа от истребления. Вот у врага всегда такой замысел был, уничтожить всех. Уничтожить. Так было и в наши времена. Ну как в наши? В нашей истории, которую мы имеем, история братства. Бабушки, старички, они умрут, и больше это дело не пойдет. А дети пусть не приходят на служение, и молодежь тоже, и крещение пусть им не преподают. Ну, а потом разрешили, по-моему, 30 лет преподавать крещение. И вот так было. Но братья так с этим не согласились. И в 61-м году они встали за истину. И это, друзья, были наши воспитатели, которые пошли в тюрьмы, которые пошли в вузы, вот, чтобы дети были на служении. А дети будут, это будущее церкви, будущее народа Божьего. И поэтому вот так было. И Бог благословил. Вот. И весь народ спасенный. Теперь мы с вами находимся в братстве, которое совершает независимое от мира служение. Мы никого не ставили в известность, что у нас здесь будет семинар. Мы ни перед кем из внешних об этом не отчитываемся. Внутренний отчет у нас есть в братстве, а из внешних у нас нету. Мы свободны. Но чтобы эта свобода была, нужны были люди, которые сказали, если погибнуть, погибну. И шли на эти узы, на страдания. И еще некоторые страдальцы еще и живы по сегодняшний день. Кто-то уже и в вечности. Друзья, и Божий народ имеет свободу проповеди Евангелия. 8 глава, Есфирь, прочитаю 14 стих и 17 с 8 главы. С 14 по 17. Гонцы поехали верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно, с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И Мардохей вышел от царя в царском одеянии, янхонтного и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии весонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался. А у иудеев было тогда освящение и радость, и веселье, и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, и во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев, и веселье, и пиршество, и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. Друзья, обратите внимание, вот как Бог дал такую благодать, и кто бы мог подумать, что Мардохей взял вот эту девочку, вот, хотя он ей близкий родственник, но, возможно, он намного старше ее был. И вот он с ней занимался, был для нее воспитанником, был воспитателем. И кто бы мог подумать, что его прилежание, его отношение к этому делу, такое вот благородное, такое ответственное, принесет такие прекрасные результаты. Посмотрите, что здесь написано. Вот, гонцы весь день указ царя вот передают. Вот, и смотрите, город Сузы возвеселился и возрадовался. У иудеев освящение, радость и веселье, и торжество. Ну, одного человека он воспитывал. И такие последствия прекрасные. Друзья, у нас возможностей намного больше. Мардохей на семинарах не был, братья и сестры, ни на одном не был. И Библии в руках не держал, и не слышал ни методики, ни педагогики, ничего он слышал этого, ничего не слышал. Сердце его было такое. Так он хотел, Бога он боялся, вот, хотел вот быть, стремился, и Бог ему помог. Друзья, у нас возможностей, знаний, способностей намного больше. И результаты могут быть еще больше, еще красивее. Многие из страны написано, иудеями стали. Вот, смотрят, такой авторитет весь народ Божий. Пойдем, будем иудеями, перейдем к ним, будем как они. Друзья, как это важно, спасение Божьего народа. В 1963 году в Германии произошла такая катастрофа. Там была шахта в одной местности, я только не запомнил, в каком городе, вот, шахта по добыче железной руды. И сверху, там где шахта, и там сверху, она на глубине 100 метров добывали эту железную руду, а сверху было большое водохранилище. Ну для чего оно было? Добыча руды происходила, а там ее мыли. Отмывали от всего, что вот, и дальше вот, отправляли уже на обработку, переработку. Вот. И такая катастрофа произошла. Водохранилище прорвало, а люди там под землей работают, и вода туда пошла. Вода туда пошла, вот топит. Вот. Ну и понятно, что люди будут гибнуть. И гибли люди, много гибло людей. Но те, кто сверху были, вот из людей, из начальства, вот эти спасатели, они размышляли и поняли, что там могут быть спасенные люди, не все потонут, потому что есть места такие, где уже ну, там работа не идет, уже они там грунт этот обработали, и эти места заброшены, они мертвые, там, я забыл, как называются, мертвые отсеки эти, в которых люди, и кто с людей сообразит туда убежать, туда вода, возможно, не достигнет, вот, те там будут живы. И они по карте вычислили, вот там, там, где эти места, где эти, где они там работали, вот, и стали бурить землю, сверлить. Вот, по-моему, на седьмые сутки, вот они пробурили и достают троих человек живых, живые, три человека. Когда они достали, вот, первые слова, которые они все втроем говорили, мы спасены, такое у них счастье было. Ну, уехали буровые машины, похоже, уже, где они искали, бурили, нет, нет, везде вода, везде, похоже, уже так все, вот. И прошло некоторое время, тишина, пока работали буровые машины, а тут тишина. И слышат стук из-под земли. Люди стучат, есть еще живые люди. Вот, видно, там они кирками или молотами стучали. И когда тишина, вот, и слышно, что есть люди. Ну, вычислили, где там на поле, убрали все, что мешает. Вызвали опять назад эти машины. Вот, еще 3 дня прошло, пока просверлили, достали. Еще достали 11 человек. Там было 21, 10 погибло в этом месте. Вот, 11 человек. И все тоже. Такое у них счастье. Мы спасены, мы спасены. Братья и сестры, как важно нам совершать так служение, чтобы и дети, вот, они были спасены от этой погибели. Написано в Откровении, змей пустил из пасти реку, чтобы погубить жену, имеющую родить младенца. Этот змей, дьявол, сейчас эту реку пустил, она электронная, она дух моды, интернет, все, он ее так пустил, вот, и она топит, топит, вот, телефоны маленькие, что там в нем, и он имеет столько всего, и топит наследие Господне. Друзья, пусть Бог нам окажет милость, чтобы наше служение, как служение Мардохея, доставило такую радость, чтобы народ Божий возрадовался. Эти дети, они, может, сейчас не все понимают. Потом чуть повзрослеют, поймут, увидят рядом погибших, скажут, мы спасены, и будут очень-очень счастливы. Будет радость великая. Вот. А Бог нас благословит за это. Посмотрите, в каком одеянии был Мардохей, как оно было. Не на земле мы почести будем получать. Да и не ради почести мы и трудимся, вот, стараемся для Господа. Но очень важно нам с вами вот приложить максимум усилий, стараний, чтобы дети были спасены, чтобы молодежь, никто не погиб, чтобы никого эта вода не потопила, грязная вода, недобрая, нечистая, чтобы она их не поглотила, чтобы они все-все вот так ликовали, вот как те люди, которых достали, они, возглас был их, мы спасены. Пусть нас в этом, друзья, Господь благословит. Я еще в заключении этой темы прочитаю 2 Тимофею, 2 глава, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Друзья, пусть Бог нас с вами благословит, чтобы нам стараться, прилагать старания. А Господь нам поможет. 2 Тимофею 2:15. Старайся представить себя Богу. Во-первых, перед Богом. Вот. Потом сказано делателям неукоризненным, чтобы нас не укоряли ни дети, ни родители, что мы же, вы уже воспитатели, а как вы поступаете, как вы ведете себя. Вот. А потом сказано верно преподающим слово истины. Мы, друзья, сейчас помолимся Богу. Так как и пост сегодня, то предлагаю, что если есть возможность, и колени преклонить, и Богу Святому помолиться, чтобы нам не иметь потерь, чтобы никто в мир не уходил, чтобы нам стараться иметь успех в служении. Богу помолимся. Аминь. Преклоним.